Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. С 22 по 27 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». На выставку будут привезены святыни из монастырей России, Палестины, Греции, Сербии. Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. В этом году интерактивный проект будет посвящен истории Кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Посетители выставки смогут приобрести ювелирные изделия, православную литературу, церковные товары. Выставка «Дон православный» продлится с 22 по 27 мая в Донэкспоцентр по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону 8 863 268 77 68. Повторяем, 8 863 268-77-68. Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на православную выставку-ярмарку «Сорок сороков» в рамках фестиваля «Артес» с 28 мая по 3 июня в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат свои продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 28 мая по 3 июня с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро Сокольники до павильона курсирует бесплатное маршрутное такси. 23 мая в музее Льва Толстого на Пречистенке 11/8 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Пасха Красная». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Часто певец представляет русскую культуру за рубежом. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете звонить к нам из любой точки земного шара по телефону 8 495 959 5939 и задавать свои вопросы. Я не оговорился, действительно, в любой точке земного шара, в интернете, через приложение «Радонеж», которое можно скачать в любой системе iOS или Android. Пожалуйста, какие телефоны у вас ни на есть, всюду вы найдете через Play Market или какой-то там маркет, всюду вы сможете бесплатно, буквально одним кликом, закачать приложение «Радонеж» и с удовольствием слушать там, где есть 4G, там, где есть Wi-Fi, а сейчас в крупных городах всюду, да и не в крупных тоже, достаточно таких мест, где нас можно слушать при превосходном качестве, включая автомобили, не забывайте об этом. Ну, а аудитория московская нас слушает на волнах 72-92. Это нижний FM, так называемый. Собственно, тем слушателям, которые нас слушают, это не нужно и объяснять, где нас можно слушать. Мы также просим звонить к нам сюда в студию наших петербургских слушателей и всех других, кто нас слушает в Петербурге на средних волнах. Итак, 959-59-39. Сегодня программа Сергея Львовича Худеева, как всегда, в этот час. А я буду ему помогать принимать звонки и, может быть, собеседником буду в какой-то степени. Потому что мы с ним говорили до начала сегодняшнего эфира. Уж так много таких сладких тем для полемиста сейчас и в интернете, и в событиях, и так далее. И кругом с такой радостью хочется прихлопнуть эту злобно жужжащую муху. То есть это действительно некий даже такой увлекательный спорт. Спорить с ребятами, которые сидят в интернете, с умным причем видом. Сергей Иванович, вот что там, собственно, произошло на Екатеринбурге? Начнем с Екатеринбурга, наверное, прежде всего. Ведь, на мой взгляд, там как-то в полноте пытались использовать, но не полностью и не масштабно использовать технологии типично майданские.
Ну, действительно, и там очень многие вещи бросаются в глаза. Там, как вы знаете, конечно, об этом по всем говорят каналам, там некая группа активистов выступает против возведения православного храма Святой Екатерины в месте, которое протестующие называют сквером. Ну, вот я узнал, когда меня приглашали там на дискуссию одну, я узнал, что там порядка 30 деревьев, то есть сквер, в котором 30 штук деревьев, и там горожане просто ставили свои машины. То есть такая была бесплатная нелегальная парковка. То есть это не зеленые легкие планеты, надо полагать, и не излюбленное место, знаете, где люди там ходят среди 30 деревьев. Там.
Они же обнимали их там.
Да, да.
У них акция была. Обними дерево, прикуй себя, привяжи к нему себя.
Это при том, что ни одно дерево там не будет, не планировалось его уничтожить. Все деревья планировалось аккуратно пересадить в другое место, плюс к ним еще деревья добавить. Ну, вообще, надо сказать, что когда строится храм Божий, то церковь, и это такая воля священноначалия, это даже не на местах решается, такая воля священноначалия, чтобы происходило благоустройство территории вокруг. Вот я живу в Яснево, я хожу в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Яснево, и там видно, насколько преобразилось все место. То есть я еще помню, там какие-то были гаражи, какой-то пустырь, какие-то кусты там росли. В общем, абсолютно такое место унылое. И сейчас там замечательно благоустроенный сквер, там стоят скамеечки, там гуляют мамы с колясками, там сделано все, наоборот, очень хорошо.
Отражение рая на земле.
Да, да, да. Именно церковь стремится создать отражение рая на земле. И там, где появляется церковь, там постоянно... Знаете, вот как у нас раньше говорили, что вот у нас все там в Москве уныло, серо, неприглядно, а в какой-нибудь Голландии там повсюду тюльпаны. И цветочки растут, и везде газоны, клумбы, все очень красиво. Вот около церкви там как Голландия, только лучше. То есть вот там такое вот европейское богоустройство, чистота, порядок и зелень.
Причем это касается не только Петра и Павла, любого практически храма московского, и даже не московского, любого русского храма, где бы, кстати, он ни находился. За границей ли, здесь ли, в пределах ли. А уж монастыри наши, где там батюшки и матушки стараются действительно и сами стать ангелами Божьими, да, по чину своему ангельскому, равноангельскому, и, соответственно, и жилье себе, житие свое организовать таким образом, свои обители.
Ну да, то есть, когда подходишь к церкви, это как, знаете, видно издалека, то есть, как меняется ландшафт просто. И то, что церковь отнимет сквер, это, конечно, абсурд полный, потому что там будет гораздо лучше сквер. Но что же еще бросается в глаза, это то, что это третье место, на котором пытаются возвести храм. И всякий раз, где бы ни выбирали место, тут же приходила какая-то возмущенная общественность и говорила: нет, нас вот, на вот, вот это место, оно очень дорого, оно нам очень важно, чтобы здесь церковь не построили.
Мне поразило, что даже предлагали построить на пруду, уже не на территории, не на земле, а на насыпи специальной посредине пруда. Нет, нам и это поперек, и это мы не хотим.
Действительно, при этом очень много же всего строят везде, очень много всего строят в Москве. Нельзя сказать, что это всегда проходит гладко, да, поскольку все здания, они строятся на чем-то, там либо стояло другое здание, либо там какая-то травка зеленела. Зашел недавно в нескучный сад, там стоит кафе. Кафе занимает какое-то место, где наверняка какая-то, значит, там трава росла. Никто по этому поводу не возмущается, наоборот, это рассматривается как признак благоустройства. Или вот канатную дорогу сделали. Там какие-то зеленые насаждения, несомненно, порубили, пока ее строили. Это рассматривается именно как благоустройство. Если возникают какие-то недовольства, не то чтобы их совсем не было, но они никогда не достигают такого масштаба. Мы никогда не слышим о том, чтобы люди сильно так вот возмущались против строительства торговых центров там, или жилых домов, или еще чего-нибудь в этом роде. Почему-то мы видим некую сплоченную группу активистов, которая воюет именно против церкви. Я подозреваю, что если бы в этом месте строили, не знаю, кафе, к примеру, никто бы не проявил к этому интерес никакого. Менее всего это вот группа активистов.
То есть вся вот эта риторика по поводу экологии, она просто была бы забыта. Может быть, что-нибудь другое придумали. Ну, по крайней мере, сказали, вот как здорово. Риторика, здесь пиво можно будет купить.
Риторика по поводу экологии, значит, 30 штук деревьев, из которых ни одно не планируется уничтожить. Там все планируются пересадить. На самом деле разговоры про сквер, про защиту сквера, они носят характер, скажем так, маскировочный. И тут, конечно, нужно разграничивать людей, которые являются в этой ситуации ведомыми, и людей, которые все это организовывают.
Но все же носят внешне, по крайней мере, характер действительно спонтанный. Какого-то спонтанного возмущения, когда благодаря сетям где-то кто-то друг дружку передал, оно все сработало, эти нейросети социальные, и вот все прибежали к этому месту.
Вы знаете, например, вот было повышение пенсионного возраста, и было мощное ворчание в социальных сетях, там чуть не каждый второй или первый даже вышел поругаться, что вот на это повышение. Но никаких массовых акций протеста, которые заставили бы власти как-то шевелиться, по этому поводу не было.
Или то, что меня задело, например, лично совершенно, это теплицы. Может быть, там тепличка у меня на моей дачке, она совсем крохотная, но вместе с тем думаешь, да что ж такое? Элементарная самодеятельность людей, она и здесь пытается ограничить. Нет, вот давайте как и с вас будем драть налог уже за что? За те помидоры, которые выращиваются. Почему? Да потому что дорого покупать в магазине или на базаре. То есть люди пытаются минимализировать свои расходы и как-то уж не трогать это государство. Нет, и теплицы, вы будете только вот махоньки, да, они на двух камерах. Камушках должны быть, а не на трех и так далее, и так далее. Масса всяких каких-то ограничений, которые неразумны, конечно, на мой взгляд, и раздражительны для общества. Вместе с тем, никто не вышел, вот мои интересы, миллионов тех самых пенсионеров, о которых вы говорите, которые вот уж экономят так уж незнамо как, чтобы выжить на картошке своей с огорода, на этой тепличке, где они-то выращивают как какую-то свою ерунду и так далее. Поэтому выборочность организованных протестов, она, конечно, явно выделяет вот эту проблему.
Действительно, для того, чтобы протесты массовые какие-то состоялись, нужно же два фактора. Нужна какая-то масса недовольных, и нужны люди, которые все это организуют и направят в то направление, в котором это им нужно. Не в том направлении, в котором хотели бы сами участники. Тут нужно сказать ведь, что технология, которую мы видим в Екатеринбурге, она напоминает Майдан киевский вплоть до мелких деталей. Детали, которые могут показаться вообще даже и лишними. Ну, там какие-то ребята сносят этот самый забор вокруг стройки и кричат: «Сегодня забор, завтра Путин».
И это совершенно мирная демонстрация интеллигентнейших молодых людей. А когда выходят, там вышли некие спортсмены, вот это почему-то... Они так все перепугались. Почему перепугались, совершенно непонятно. Просто вышли ребята, не вот эти хилики, которые из библиотеки, дай бог, чтобы из библиотеки-то это еще, слава богу. Нет, там непонятно, какие вот худенькие, маленькие, неспортивного вида человечки. А здесь вышли спортсмены, причем какие-то чемпионы мира, чемпионы Европы и так далее. Видные, крупные парни. Они не распускали руки, а вместе с тем им пришили, что они чуть ли там не
дракосы. Их там постоянно называют бандиты, и это тоже вызывает такое острое чувство дежавю, когда я вот помню, когда вот там был Майдан, и я переписывался с участниками, собственно, событий, пытался понять, что происходит, и, сообщения были о событиях примерно такие: вот мы такие молодцы, мы славные ребята, мы эту беркутню досками там лупим и камнями их к нам закидываем. А эти ужасные беркутовцы, такие каты, такие изверги, бьют наших резиновыми палками. Только подумайте, живых людей бьют резиновыми палками. И когда как-то пытался поставить, простите, если вы человека доской, пытаетесь стукнуть, а у него есть резиновая палка, то, наверное, он тоже вас может стукнуть. Вот как-то это довольно ожидаемо. Но нет, как-то люди предполагали, что когда мы их бьем, это значит хорошо и справедливо, а когда они нас, это вот нашему справедливому негодованию вообще предела нет. То есть, когда мы сносим забор там, на чужой стройке, это вот
причем с таким... молодцы. С такой энергией агрессивности, это ясно было видно, просто громадная агрессивная энергия была за этим.
Представьте себе, я возьму, мобилизую, своих друзей и знакомых, и мы пойдем на какой-нибудь московской стройке, просто снесем забор. Чем это для меня кончится? Если меня просто вытолкают, с территории, то это я буду... Мне очень повезло, потому что... По идее, меня должны будут заарестовать и мне какому-то штрафу приговорить за очевидное правонарушение. Действительно, когда говорят, вот бандиты, церковь наняла бандитов. Я спрашиваю, простите, а в чем их бандитизм, собственно? Бандитизм – это определенное преступление, это совершение нападений на лица организации в составе вооруженной группы. Вот. Это 209-я, если не путаю, статья. Явно эти люди не совершали вооруженных нападений, кого бы то ни было. Все, что они совершили, это выдавили просто цепочкой стали и выдавили людей, которые
ворвались. Нет, а почему, интересно, церковь наняла бандитов? Вот как это, с чего они взяли, что церковь вообще какое-то отношение прямое имеет к этим ребятам?
Нет, там...
Почему они не могли так же спонтанно...
Строительная фирма. Я как-то не вижу ничего странного и удивительного в том, что присутствует какая-то охрана на стройке. Потому что, чтобы не воровали стройматериалы, хотя она там должна быть. Но ситуация такая, когда люди просто ломанулись на территорию стройки, их оттуда аккуратно выдавили. И, кстати, меня в этой крайне неприятной ситуации одна вещь порадовала, то, что очень дисциплинированно на самом деле они стали цепочкой выдавили, что не было никакого мордобоя.
Послушайте, это же очевидно. Спортсмены – это дисциплинированные люди. Они приучены просто дисциплине на своих этих тяжелых тренировках. Мало того, они напрямую ассоциированы с вот этими благотворителями, которые собираются построить храм, потому что благотворят они не только вот этому социальному проекту строительства храма. Они строят различные спортивные школы, финансирует спортивные кружки, и в частности, вот те ребята, которые, наверное, я уже догадываюсь, у меня нет прямых сведений, но я почти убежден, что это так, что это ребята, которые учатся или тренируются в одной из спортивных школ, которую финансируют эти люди, поэтому здесь их заинтересованность как бы прямая, и слава богу. Я не вижу ничего, если...
Возможно, но само по себе изъявление обиды, что я вот вломился на стройку, меня оттуда вытолкали, оно, конечно...
А откуда такое анархическое сознание? Вот не признаю закон, или закон только то, что вот я хочу?
Закон то, что я хочу, потому что там ситуация какая? Я беседовал с человеком, который говорит, вот я считаю, что это общественная земля, которую церковь захватила, и я могу вот выразить свое как бы негодование тем, что я эту землю назад просто заберу. Ну, я пытался как-то говорить, что, знаете ли, могут быть разные представления у людей, и общество для того, чтобы нам не решать все конфликты стенка на стенку, потому что, знаете ли, стенка на стенку, это тоже может как-то для вас неблагоприятно повернуться. Общество установило закон и порядок. Ну, если вы чем-то недовольны, вы можете действовать в рамках правового поля. Но там, понимаете, ситуация психологически, ситуация абсолютно аналогична Майдану. Когда люди накручивают себя в сознании правоты своей группы, абсолютной правоты, и попытки беседовать рационально, типа вот, ну, что вы хотите, чего вы собираетесь там добиться в итоге, они буксуют, потому что человек постоянно разогревает в себе вот это чувство принадлежности к правой группе. И в этом отношении был очень показательный этот ролик, когда какая-то группа там молодых ребят подпрыгивает, скачет с криком «Кто не скачет, тот за храм». Это, конечно же, буквальное воспроизведение того, как на Майдане скакали «Кто не скачет, тот москаль». И вот тут очень интересный момент возникает, потому что, конечно, я не утверждаю точно, что я знаю, что там произошло, но, с одной стороны, говорят, что это, ну, просто такая выходка несознательной молодежи, что если бы были организаторы, они бы не стали этого делать, потому что это, ну, играет против них, это их ассоциирует с Киевским Майданом. Но на самом деле там очень интересный момент с этими прыжками. Мне кажется, что все-таки вот такие синхронные действия, они предполагают некоторую организацию, некоторых лидеров. Поскольку, знаете, если просто я подойду к компании молодежи и скажу, ребята, давайте мы сейчас начнем прыгать и что-нибудь скандировать.
А ну иди отсюда, куда шел.
Ну, я не думаю, что сразу скажут, иди отсюда, но посмотрю с некоторым недоумением, и прыгать точно не станут. Чтобы они стали прыгать, нужно, чтобы они меня знали, и чтобы они готовы были действовать по моей команде.
Сергей Ильич, давайте напомним нашим слушателям наш телефон 959-59-39. Сергей Львович Худеев готов ответить на все ваши вопросы. Я предлагаю нашим слушателям звонить, во-первых, спрашивать о том, выражать свое мнение о том, что происходило в Екатеринбурге, раз. Во-вторых, спрашивать о том, что они не смогли для себя прояснить. Потому что многое из того, что нам показывали, о чем нам говорили, не имеет для обыкновенного человека, для рядового человека, как бы не совсем понятно, что это за технологии, что происходит на самом деле. А это очень важно, потому что технологии с технологией, они технологии, что не повторяемы.
Да.
Это такие приемчики, которые можно повторить каким-то образом. И это, если это касалось Белграда, если это касалось Тбилиси, если это касалось, ну, всех этих революций, которые происходили даже дальше, не в Европе, а в Марокко, там, в Ливии. То есть одни и те же приемы там весьма эффективно действовали. Если они уж, а Киев наша кровоточащая рана до сих пор не зажившая, несмотря на то, что вот сегодня мы инаугурацию президента Зеленского видели, то для нас узнать это и понять, что происходит, очень важно. Но видите, как нам уже дозвонился наш слушатель, давайте спросим его. Пожалуйста, в эфире назовитесь, откуда вы.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Москвы, Геннадий меня зовут.
Здравствуйте, Геннадий.
Евгений Константинович, и вот второй ваш...
И Сергей Львович.
Сергей Львович, да. Вы знаете, что я был целиком полностью, я помню первую вашу передачу, когда из Киева Сергей, по-моему, Сергей, как его, миссионер, был с вами в передаче.
Да-да, Сергей Комаров.
Комаров, да. Я был полностью согласен, но недавно я изменил полностью свои отношения. Евгений Константинович, вы нам не все сказали. Вот был такой фильм «Ферран». Вы не все сказали, господин Ферран, был такой. Помните французский фильм?
Не помню, но интересно, что вы скажете. Что мы сказали?
Вот я стал спрашивать одного человека очень авторитетного, и он мне рассказал то, что не прозвучало в вашей передаче. Оказывается, там не только храм они строят, эти благодетели. Там... три громадных...
О, дела. Все, Геннадий, я, нет, я не потому что хочу вас прибить. Все, это понятно, это ясно. Это очередной вброс, который сделал, кстати, к сожалению, наш член нашей церкви, отец Андрей Кураев. Он тут с гордостью демонстрировал вот эту вот ужасную информацию, что оказывается это злонамеренно. Оказывается, что на самом деле никакой не храм, не символ, ничего подобного. А это чисто коммерческий интерес. Значит, строят храм, а за это город дает площадь рядом со всякого рода там бизнес-центрами, фитнес-центрами, элитным жильем и так далее, и так далее.
А что, извините, это да. Не так?
Это не так, да.
Это не так. То есть так да не так, понимаете? То есть это, во-первых, не связанные вещи оказались. Вот в чем дело.
Это в двух трамвайных остановках.
Вот двух трамвайных, вот вы даже знаете подробности такие.
Ну да, да.
То есть мне было так горько, что вот этот слив, опять-таки, они же нашли, через кого сливать эту информацию, которая так разогрела весь народ. Ну, все, ребята, с вами нет, понятно. Там, оказывается, мы знаем, в чем там дело по-настоящему происходит.
На самом деле... Можно сказать?
Да, пожалуйста. Да.
Мое мнение, извините.
Да,
я
пожалуйста.
Считаю, но это мое личное мнение, с ним можно не считаться. Я считаю... Наша церковь должна была принципиальную позицию принять, чтобы храм строить только на историческом месте. А этот, что там стоит на этом месте, фонтан, неужели это сейчас не проблема перенести в другое место, а благоустроить еще красивее сделать, если это у них чисто только вот...
Да, Геннадий, протест... понятно, конечно так же, пытались, вы совершенно пытались. Правы. Пытались, 10 лет пытались уговорить и договориться.
Первая попытка да? была как раз построить на историческом месте храм. Но тут же выяснилось, что фонтан представляет собой чрезвычайную архитектурную ценность. Это памятник истории и культуры, который хотят варварские церковники сломать. И на защиту фонтана тоже встала общественность. И в итоге от этой идеи пришлось отказаться. Ну, правда, может, отказались даже и к лучшему, потому что храм построят больше... И красивше, то есть по новому проекту не просто восстановят старый, поскольку, конечно же, город сам разросся и изменился. Но ситуация такая, что именно там пытались восстановить, первая была идея, и тут же люди появились, которым чрезвычайно дорог этот фонтан. Я даже думаю, что можно было бы сделать такую военную хитрость, это объявить о стройках... Сначала в одном месте, потом в другом, потом в третьем, потом в четвертом, потом в пятом, где мы не собираемся строить на самом деле. И, так сказать, измотать противников в предыдущих боях. То есть они бы побежали.
Ну, это невозможно же, это же не школьная игра, это не компьютерная игра же, мы с вами прекрасно понимаем, что все
ну, серьезно. Ну, понятно, что смеюсь над этой ситуацией всей, но... На самом деле проблема не в том, что в каком бы месте не было объявлено постройки храма, там, конечно же, прибегут люди и объявят, что это место им чрезвычайно драгоценно.
Я хотел бы подчеркнуть, что это может, вот в таком режиме, это может повторяться бесконечно. Всегда найдется Баба-Яга, знаете, а Баба-Яга против, как в том анекдоте, какая-нибудь Баба-Яга против, а я против, вот и все. Но выработаны более-менее какие-то механизмы, которые приводят... компромиссу мнения граждан. В частности, по вот этой слушании общественной, они проводились как минимум 3 раза, если не больше. Насколько они удачны, но в конечном счете они проводились. Это слушания, где выслушивались мнения горожан, прежде всего. То есть общество услышано было, прежде всего. Протестует-то крайне маленькое количество людей против этого. Они, как сейчас во всем мире, меньшинство. но руководят вообще всем, всей идеологией мировой, когда там эти меньшинства сексуальные навязывают всему миру образовательные стандарты. Детей в школах, там, в начальных классах приучают заниматься какими-то гадостями, рассказывают, что вот это все полезно и нужно и так далее. А что за этим стоит? Крайнее меньшинство феминисток и гомосексуалистов активных, которые навязали, реально навязали, ООН навязали. Вот в чем беда меньшинства? С одной стороны, его нельзя не слушать, они достойны того, чтобы быть выслушаны. Я уж не говорю, что все там были как бы феминистки, мягко скажем, в этом Екатеринбурге. Но с другой стороны, так потакать без конца вот этому меньшинству нельзя. Есть же большинство, подавляющее большинство, для которого дикие вообще вот эти рассуждения о том, что вместо бассейна, значит, вот будет у нас бассейн, вот пусть будет фонтан. Вот мы хотим фонтан вместо храма.
Ну, я не буду хотеть все что угодно вместо храма, и там ситуация, в общем-то, которую подхватывают люди, которым надо, они это называют, качнуть ситуацию, то есть создать политические проблемы властям.
Ну, как вы сказали, уже упомянули, сначала забор, а потом и Путин. Вот как бы последняя задача, собственно, сначала Путину, сначала забор пойдет, а потом и Путина свалим.
Да, потом мы Путина свалим, и это такой революционный задор, который, в общем-то, он мало изменился с 1860-х годов. Когда,
а что это за время такое?
Ну, это время, когда появляется Нечаев, появляется вся эта русская революционная интеллигенция, и они начинают шатать царский режим, и они в итоге успешно расшатывают к 17-му году, и последствия этого мы знаем. И вообще говоря, наша русская революционная интеллигенция – это самое консервативное сословие в России. Не духовенство, а самое консервативное. Самое консервативное у нас русская интеллигенция. Вот почитает Достоевского «Бесы».
И, а почему консервативное?
Потому что вот если вы почитать Достоевского «Бесы», действие развивается в 1870-е годы. И там все образы наших фейсбучных интеллигентов, они вот абсолютно буквально выписаны.
Весь набор типажей.
Весь набор типажей. И читаешь там и изумляешься, когда там товарищ один восклицает: «Да такого позора за всю свою бестолковую историю России еще не доходило!» Ну, Фейсбук же! На самом деле там какой-то товарищ выкрикивает это там больше, намного, полтораста лет назад уже скоро будет. Да, ровно полтораста лет назад, 70-е годы прошлого века. И в этом отношении вот это такое освободительное мышление, когда церкви и тюрьмы сравняем с землей, оно, в общем-то, всегда есть. Это такая хроническая болезнь, которая время от времени обостряется в общественном организме. И, конечно, враждебность по отношению к церкви, она будет существовать, и я думаю, она будет обостряться. И вопрос в том, как на это реагировать православным христианам, поскольку я помню, как я вот беседовал с Сергеем Сергеевичем Митрохиным из «Яблока», который меня наставлял в православной вере и говорил: вот у вас же написано в этом вашем Евангелии, там, подставь вторую щеку.
И он туда же.
И он туда же. Нет, он абсолютно. Это вот очень забавная ситуация, когда там люди абсолютно неверующие начинают наставлять православных, как они должны следовать Евангелию, но это видно, и он, значит, наставил: вы же должны подставлять вторую щеку.
Послушайте, им кажется, что это такое аргументище. Да. Ну, такое уже аргументище, что все, вот просто прикрывают они, закрывают всю эту тему.
Да, то есть с точки зрения наших оппонентов, христианство, это вот такая система убеждений, которая запрещает человеку защищать свои убеждения.
Вообще защищаться.
И вообще защищаться. Нет, именно убеждения защищать. Вот что интересно. То есть, если, скажем, группа активистов снесет вам забор на даче, а вы обратитесь к защите государства, то это ничего, ладно. А если вашему личному какое-то имущество ущерб. А вот защищать церковь при помощи ОМОНа нельзя, потому что это вот, ну, в их толковании это будет не по-евангельски. Но у нас есть телефонный звонок.
Мы вас слушаем. Откуда вы назовитесь?
Добрый вечер. Галина, Москва.
Здравствуйте, Галина.
Евгений Константинович, я хочу напомнить как раз передачу с Сергеем Комаровым.
Да-да.
Там прозвучало мнение о том, что власть имеет право проявить свою силу. Я полностью с этим согласна в данном случае. Вот, предположим, пример. Дается ордер, поселяется дом, дается ордер. Раз дали, два дали, ну, третий раз принимай, что есть, и будь добр, соглашайся, или совсем лишишься всего. Вот по этому принципу можно было бы не растягивать на 10 лет вот эти вот, так сказать, обсуждения, которые таким
Простите.
Образом заканчиваются, а более решительно действовать. Мое мнение такое. Что власть должна действовать более решительно.
Но ведь как, 10 лет гладили по головке, гладили по хвостику, 10 лет уговаривали, уговаривали, объясняли, все.
Да.
На все вопросы дали все ответы. На самые вот эти вот, и про щеку, и про масса всего, чего мы еще будем говорить, Сергей Львович. Ну, ответили на все. Я почему, собственно, попросил, и Сергей Ильич любезно согласился сегодня ответить нам на вот многие эти темы, потому что православным это чрезвычайно, на мой взгляд, важно знать. Потому что мы же впадаем в ступор иногда, когда нам вот говорят, а ты щеку предоставь. Да. Думаешь, ой, а может и действительно?
А может, мы об этом поговорим. Но, кстати, относительно решительного поведения власти, тут... Дело в том, что это сложная, на самом деле, игра, которую вот государственное управление, это сложная очень штука, потому что, знаете, как я слышал такой комментарий действий Януковича там, в отношении Майдана, что Янукович сделал две ошибки. Он сначала начал пить антибиотики, потом он их бросил. Но вы знаете, когда прописали курс антибиотиков, его нужно пропивать полностью, как предписано, и нельзя прекращать наполовину, потому что в этом случае болезнетворные бактерии, они приспособятся, их потом будет очень трудно, гораздо труднее что-то с ними сделать. И вот проблема была в том, что он начал было разгонять Майдан, но не доразогнал. И нужно было либо их вообще не трогать, либо уж взялся разгонять. И проблема была в том, что полуразгон, он спровоцировал усиление реакции, он спровоцировал крик там «зверячье побитие» этих мирных протестувальников, «берку там-то титушней». И это вызвало такую очень острую реакцию, и это привлекло новых сторонников к Майдану, поскольку вот так устроена эта технология обмана людей, их вовлечения в это, что на любые действия власти, они используются для усиления, для подъема гнева масс. Знаете, как, я не помню, где я встречал фразу, там, поднято гнева масс, там, в отчете, столько-то. Вот для поднятия гнева масс какие-то такие жесткие решительные действия, они могут быть использованы. И поэтому просто давайте мы там всех там решительно рукой задавим, это тоже может не сработать или сработать в обратную сторону.
Да, насилие, к сожалению, и к счастью, уж не знаю, но насилие, ну, всякое усилие вызывает противоусилие.
Ну, действительно, тут нужно проявлять большую рассудительность и осторожность. И в этом отношении, конечно, Владимир Владимирович Путин действует как опытный политик. И он не говорит, давайте мы всех, значит, просто побьем, разгоним. Нет, тут разряжать ситуацию нужно как-то достаточно осторожно. Поэтому тут не всегда, не все проблемы можно решить просто при помощи...
Очень важно, очень сейчас, мне кажется, говорить с людьми. Вот вы говорите, вы в своем фейсбуке, на своей страничке постоянно говорите, раскрываете, додумываете до людей мысли. Большей частью вот эти вот недоумения у людей происходит то, что сейчас очень скверное образование, особенно молодежи, она не умеет мыслить, она не умеет додумывать мысли до конца. Я всегда вспоминаю такой замечательный образ у Алексея Николаевича Толстого, нашего писателя, который Петра Первого, как вы помните, написал, но кроме этого написал еще «Буратино». И тоже, по-своему, совершенно замечательную повесть. Вы помните, как он говорит про Буратино? что у него мысли были коротенькие. Характеристика очень хорошая. Значит, он никогда их не умел додумать до конца. В конечном счете, он всегда реагировал вот на эти такие прямые вы, которые сейчас на картинке реагируют. Что он сделал с этой бедной курточкой, которую ему шил и подарил папа Карло? Он ее загнал. Он загнал, чтобы купить книжку с картинками. Причем книжка-то как не просто, а именно с картинками книжка.
Ну, да.
Эту книжку он загнал, чтобы купить билет в театр. Какой? Комеди-клаб нынешний. Вот, mm-hmm. вот куда он хотел попасть. В комеди-клаб хотел Буратино попасть. И попал к куклам. На самом деле. Вот если так развивать эту аналогию. Mm-hmm. И вот там, а за куклами уже стоит Карабас-Барабас. Которая полька кукла танцевала и так далее. И они все вот, давайте, кто не скачет, то и москаль скакать, кто, значит, там еще что-то, какие, как они там про храм-то, кто не скачет, тот за храм, да?
Ну да, кто-то там. За храм, да.
Вот, пожалуйста. И вот эти вот самые куклы, очень весело причем, им же как и друзьям Буратино. Ну, сумасшедше весело было там вместе плясать на этой сцене.
И, знаете, вот там, мне вот очень интересные попытаться понять, как работает технология сама.
Да, у нас звонок. Звонок у нас. Наш телефон 959-59-39. Сергей Львович Худиев отвечает на ваши вопросы. Ему поддакивает усердный Евгений Константинович Никифоров. Итак, мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире. Назовитесь. Откуда вы?
Воистину воскрес.
Лариса. Скажите, пожалуйста, это действительно правда, что в Москве в особняке князей Долгоруких строится Ельцин-центр? Вот так потихоньку.
Ой, видимо, так потихоньку, что мы и не знаем
про это. Я не знаю, я первый раз слышу об этом.
Не слышали? А нет. Я эту информацию на Радонеже слышала в какой-то программе.
Ой, ну программ-то много.
Ну да.
И сегодня у нас, смотрите, вот сразу же после нашей программы у нас будет большое интервью с Ростиславом Владимировичем Ищенко по Украине. И чрезвычайно интересно, по свежим следам.
Это... А вообще, может быть, это... Не опасно ли то, что мы плохо информированы? Вот так в Екатеринбурге Ельцин-центр построили.
Ну, я не конечно. Знаю.
Я с вами согласен, что, конечно, ужасно плохо, что мы плохо
информированы. Конечно, это плохо, тем более, что у настоящего ельциниста Ельцин-центр должен быть в душе. И я первый раз слышу о том, что в Москве строится Ельцин-центр.
Да еще Трубецкий, погодите, это у нас есть у него, что ли?
Долгоруких.
А, Долгоруких, а где он находится? Ну вот, ладно, я себя записал, попробуем узнать.
Пожалуйста, узнайте. И вообще, плохо, что... Мне очень, например, жаль, что на открытии Ельцин-центра поздравляли первые лица нашего государства с открытием этого центра.
Ну это, кстати, пример интересный, да.
Этот же Ельцин пел «Господи, спаси Америку».
Спасибо, Лариса. Спасибо.
Значит, действительно, многие люди относятся к Борису Ельцину негативно, и тем не менее был построен Ельцин-центр в Екатеринбурге, и наверняка же он был построен на территории, которую можно распорядиться как-то иначе, посадить там деревьев и устроить там сквер. Но
с фонтаном.
С фонтаном абсолютно никто
не скакал.
Не скакал. И интересно, что скакание-то именно по поводу храма. И вот здесь определенная именно идеологическая проблема, что люди скачут против храма. И я думаю, что это имеет, насколько я общаюсь с людьми в Фейсбуке, вот эта враждебность к церкви, она имеет ряд достаточно глубоких источников. Понимаете, иногда люди, в том числе православные люди, думают, и вернее, им эту мысль внушают, что проблема в том, что церковь ведет себя как-то не так. Церковь сливается с государством, там, попы толстые на мерседесах ездят. А вот если бы они были худые, ездили на велосипедах, и на спине у них было написано там «Путина долой», то сразу их бы все любили.
Или как у вас там, по-моему, в комментариях один написал, вот если бы патриарх в стоптанных башмаках, в залатанном подряснике пришел туда, вот тогда бы его, может быть, и послушали бы.
Да никто бы не стал слушать, сказали бы лох и нищеброд, и, конечно, никто бы не стал слушать. Более того, ну что есть, да, есть конкретно монахи и священники в стоптанных башмаках.
Вы забили причем.
Да, вы забили, кто-нибудь обращает на них внимание. Это проблема абсолютно не в том, как церковь себя ведет. Да, церковные люди, они все живые люди, у всех есть недостатки, могут грешить, могут падать, как падали, там, не знаю, до революции церковные люди, там, как во Франции, до французской революции там церковь могла быть не в порядке. Но проблема не в этом. Понимаете, это как вот говорить о том, что если бы новомученики были посвятее, если бы у них были более стоптанные башмаки, если бы они более как-то по евангельскому идеалу жили, то большевики бы сразу умилились сердцем, вот, и не стали бы их ненавидеть. На самом деле враждебность к... Мы же знаем, что враждебность к всякому богопочитанию вообще, православию особенно, была частью большевистской идеологии. Фундаментальной частью. И гонением после революции подверглась не только православная церковь, которая была государственной, подверглись любые вообще религиозные общины. То есть сначала, конечно, пришли за православными, потом очень скоро достаточно пришли за старообрядцами, за баптистами, там за кем угодно. Даже за теми группами, которые абсолютно точно не сливались с царским режимом. И дело не в том, что церковь что-то делает не так. Дело в том, что, да, существуют в мире достаточно мощные идеологические движения, которые принципиально на уровне своей идеологической идентичности враждебны к церкви. И нас это абсолютно не должно как-то вызывать какое-то потрясение, потому что, ну, в Библии же написано, что не дивитесь, что мир вас ненавидит, меня прежде вас возненавидел. И враждебность по отношению к церкви, она может не иметь отношения к тому, что церковь что-то делает не так. Это отдельный совершенно вопрос. Я не говорю, что люди церкви всегда там безгрешны, не делают ошибок. Живые люди делают ошибки, живые люди грешат. Но люди, которые восстают на церковь, им нет дела до наших грехов или праведности. Церковь просто раздражает именно как церковь, именно как церковь, где исповедуется имя Божие. И я понимаю, что люди, которые на церковь нападают, говорят, а вы с режимом слились. Ну, это не так, конечно, по существу.
Нет, я каждый раз спрашиваю. Проблема не в этом. Я вот тут на «Свободе» выступал, на радио «Свобода». Очень забавный был опыт, кстати, потому что мой партнер был не мой единомышленник, как вы, а совершенно человек оголтело настроенный против нас, и там бесконечным рефреном было вот эти вопрошения, а почему церковь не то, не это, не так, и что ему отвечать на это?
Ну, то, что с точки зрения освободительного дискурса церковь, русская православная церковь, повинна в трех великих преступлениях. Во-первых, в том, что она русская, во-вторых, в том, что она православная, в-третьих, в том, что она церковь. И тут как бы, допустим, даже если мы, допустим, решили приспосабливаться как-то, вот пытаться как-то понравиться этим людям, выделили бы специальную фракцию батюшек, которые были бы борцы с режимом тоже. Вот священноначале бы их благословило на такой подвиг юродства, там, ходить на все навальнинги и так далее.
Ну, не так далеко, ты понимаешь, вот Кураев-то, понимаешь, этот Андрей Кураев. Один из таких уже.
Кураев – это очень... Первенец. Это чрезвычайно печальный случай, но, допустим, церковь бы как-то пыталась бы пойти навстречу борцам с режимом, это бы абсолютно ничему не помогло. Потому что людей не устраивает не то, что церковь какие-то конкретно что-то церковь делает, не устраивает церковь как таковая. Есть замечательный труд, который всем обязательно надо знать и читать, «Размышления о революции во Франции». Это такой британский консервативный автор Эдмунд Бёрк. И написано это в 1790 году. То есть очень-очень давно, очень задолго до режима Путина, там еще никто не знал, что такой режим будет вообще. И он там пишет, что революционерам надо разрушать, иначе их жизнь утратит цель. И они стремятся разрушить государство и церковь, и он об этом пишет. что еще у французских революционеров,
какой еще в 18 веке. Какой ясный ум и какое отчетливое видение вообще сути проблемы, сути противостояния, когда? В самом зародыше, когда только все начинается.
В самом зародыше, потому что, да, наши борцы с режимом, все это восходит еще французской революции, к большевикам, там они обижаются, когда их там им говорят, что они большевики, но, ну, смотрите, вот чуть больше 100 лет назад у нас было такое политическое движение, которое ненавидело текущую власть, хотело ее уничтожить, ненавидело церковь, как видела в ней опору текущей власти, и выступало за поражение своей страны в международных конфликтах. Там, превратим в войну, империалистическую гражданскую войну. Там чуть раньше писали поздравительные телеграммы Микадо. Сейчас, да, потом это самое движение устроило таки революцию, пришло к власти, развернуло массовые репрессии против своих противников, против церкви в частности, но также против своих сторонников, потому что революционные движения, они знамениты своими внутренними жесточайшими разборками. И также погубило кучу совершенно постороннего невинного народа, который был вовсе не при делах, ну вот, увы, такова история 20 века. Сейчас мы наблюдаем некое движение, которое тоже против церкви, и при этом занимает последовательно пораженческую позицию в международных конфликтах страны. И тоже, значит, хочет режим свергать. И мы на них смотрим и говорим, ну, ребят, мы вас видели уже где-то. Вот. Невозможно отделаться от ощущения, что где-то мы вас видели.
Дежавю, как это
говорят. Да, вот-вот у вас нос отклеится, и оттуда появится Владимир Ильич Ленин. Но действительно же очень похож на большевиков.
Ну, а до этого еще были и другие революционеры в нашей истории. Сознание и вот как бы матрица революционности, она поразительно, ну, поразительно,
она очень
неизобретательно
устойчива. Очень устойчива еще со времен французской революции.
У нас звонок, наш телефон 959-59-39, Сергей Львович Худиев отвечает на ваши вопросы. Вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Христос воскрес.
Воистину воскрес Христос.
Валентина, Москва.
Да, Валентина, слушаем.
48-го года я рождения, 55-й год под Воронежем, мне 7 лет. Эта девочка стоит перед храмом, который заколочен, потом инкубатор там. И слезы из сердца, может быть, кто-то сейчас услышит. Чьи-то дети будут у них, внуки. Простите, подумайте об этом, как все это серьезно.
О, Валентина, помолитесь. Вообще, дорогие братья и сестры, действительно, мы должны с большим пониманием осознать то, что сейчас происходит. Вот Геннадий говорил, видите, как даже такие, ну, уже наши, совершенно наши люди, как их вот эта пропаганда, эта демагогия по поводу того, что нет, на самом деле, это не то, а совсем другое. И довериться, я имею в виду, вот это, что это коммерческий проект, на самом деле, ни о каком храме-то речь не идет. Вы, Валентин, совершенно верно. А я еще задаюсь вопросом, ну, ребят, ну, как же не стыдно? Ну как же не стыдно? Вот здесь воссоздается храм, который был снесен в 30-м году НКВДшниками, которые до этого уничтожили царя-мученика. Ганина яма, она же совсем недалеко здесь, и там 100-тысячные крестные ходы туда идут. Неужели вы этого всего не знаете? Сколько крови в этом бассейне? А этот бассейн на площади труда, весь в звездах и серпах и молотах, и он до сих пор там, этих струй, кажется, кровавый, струями этот бассейн бьет-то. И вы это все не видите. И храм, вот давайте построим храм на пустыре. Ребята, вот и что? И что? Вот почему храмы должны строиться на... А вот вы организуете там вокруг пространство, может быть, к вам туда пойдет народ. Средович, ну храмы-то строятся для живых людей и строятся там, где они есть, эти верующие люди, а не там, где они потенциально какой-то свалки, где, может быть, если построить храм на свалке, вот тогда как бы мы заживем очень хорошо.
Нет, ну на самом деле цель, понимаете, чем дальше вы будете отступать, тем дальше вас будут гнать. В общем-то, эти люди успокоятся, когда какое бы то ни было строительство храмов будет прекращено, а существующие будут переданы под овощехранилище и инкубатор. Вот. Поэтому, конечно, нужно разделять две группы.
есть ведомые и ведущие. Вот есть ведомые люди, которые втянуты в эту ситуацию, потому что у них есть какое-то недовольство. Они, их что-то достало, они не могут наладить диалог с властями. И, конечно, да, с ними надо разговаривать. Но нужно отдавать себе отчет, что есть некая закваска, есть организаторы, есть детонатор, которые принципиально и всегда будут против церкви, потому что это церковь. В этом надо отдавать себе отчет.
Наша задача, вот мы, собственно, с вами, что занимаемся, чем сейчас? Пытаемся и говорить. Дай бог, нас слушают только не то, не те люди, которые абсолютно согласны с нами, уже априори принимают все, что мы скажем, но также и люди, которые с нами спорят, которые имеют какие-то вопросы, которые можно задать, так задавайте их, пожалуйста, Бога ради. Но наш голод настолько маленький, нам церковь говорит, вот церковь богатая, она там, вот иллюзии какие-то, мифы. Церковь не может содержать радио «Радонеж», дорогие мои. А вы знаете, что вообще на всю русскую православную церковь одна газета, которая называется тоже «Радонеж», и которую мы продать даже не можем, потому что она настолько дешево, что довести ее гораздо дороже, нежели произвести. Она нуждается в вашей поддержке. И радио может существовать только благодаря вашей поддержке. Никакими другими. Мы не можем опираться ни на какие силы. Вот он, слияние церкви и государства. Где оно? Я спрашиваю. Назовите один пример. Где оно, слияние? Где оно?
В мозгах революционеров, которые пытаются уничтожить
тот же храм. Строит кто? Это что, государство бюджет строит? Ну нет же! Кстати, что обидно, если обидятся эти миллиардеры, которые решили все-таки для себя, это их свободная воля, строить или не строить к 300-летию города, это же памятник восстанавливается, к 300-летию города. Что может символизировать? Стелла! Еще один фонтан к 300-летию города. Что может? Вечность. Город 300 лет, дай бог ему и дальше стоять многие столетия, и ставится храм, в котором живет сама вечность. И вот это вызывает какую-то бурю негодования, протеста. И говорит, давайте построим что-нибудь другое, давайте детских садиков наградим за эти деньги. Послушайте, это деньги не бюджетные, и не мы с вами ими распоряжаемся через наших депутатов, которые распределяют бюджетные деньги. Это деньги частных людей. Если они скажут, что не будет, не получит город еще ближайшие 100 лет или 300 лет, не знаю. Может, не найдется больше таких благодетелей, которые захотят просто свои личные деньги по закону нынешнему. У нас все-таки не коммунистическая сейчас система, а есть люди с большими деньгами. Это их личные деньги, которые они вкладывают в социальную жизнь города. Мне кажется, им просто поклониться нужно, а не устраивать вот какие-то разборки. А почему вот вы еще это делаете, или почему вы нам этого еще не сделали? Но сделайте сами себе что-то, в конце концов. Я, кстати, знаете, уж простите, я тут разговаривал, хотя это чисто ваш эфир должен быть, по идее, но все-таки хочется сказать. Вообще-то главное, чтобы люди научились, что, как у нас и на Радонеже, люди уже это понимают, меру своей ответственности от того, что Радонеж есть. Не постройте нам храм, да, а мы строим храм. Вот какой должен быть посыл и у нашего священачалия, и у батюшек, как у вас в храм, кстати, в Ясенево, именно так, отец Мельхиседек, да, по кирпичики, строили, кирпичики, по кирпичики, да. И каждый чувствует, что он вложил кирпичик свой, недобрый дядя отвалил ему миллиарды для того, чтобы построить этот изумительный храм Петра и Павла в Ясеневе, да?
Покрова Пресвятой Богородицы,
да, простите, там другое название. Петра и Павла, да. Это рядышком тоже
офигенный Петра и Павла, храм, да. Да, там просто тоже отец Мельхиседек,
они тоже обучаются,
да. Но наше время уже подходит к концу. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.
Ой, оставайтесь обязательно. Почему? Потому что, во-первых, я сегодня, вот мы записали интервью с Ростиславом Ивановичем Ищенко, а после этого будет большой эфир в 21 час Виктор Александрович Саулкин с Виктором Николаевым. Как всегда, они поют изумительный дуэт. Спасибо, надеюсь, что мы тоже были полезны вам, и что мы, по крайней мере, некоторые недоумения разъяснили и дали ответы на те вопросы, которые, казалось бы, неотвечаемы для наших противников. Ну, храни Бог.
До свидания. Всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684
выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.